Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Сегодня у нас в гостях снова Крефло Доллар. И я очень жду того момента, когда передам ему слово. Слава Богу. Потому что мы говорим о тех шагах, которые делаете вы в своей жизни. Есть предписанные шаги, которые мы научились за 3 или 4 десятилетия жизни и хождения верой. Мы научились этому от наших духовных отцов.
Да.
Старейшин. Мы научились определенным шагам у них. И затем мы жили этим. Строили на основании этого. А вам нужно ухватиться за это. Нет никакого смысла вам проводить еще 40 лет, чтобы научиться этому. Вы можете научиться этому за пару дней. Погрузитесь в Слово Божье, просто следуйте за этим, и просто бегите вместе со всеми нами. Хвала Господу. Но проделать весь путь от места абсолютной, разрушающей нищеты,
да,
болезни, греха, немощи и бесов, весь путь к тому, чтобы стать мужчиной Завета, женщиной Завета, которую знает, кто они во Христе Иисусе, и как применять этот Завет, и угождать своему Господу Иисусу Христу, и процветать в духе, душе и теле, финансово, в семье, и во всем, что вокруг вас. И вы приходите в то место, где вы можете сказать: «Я благословлен», аллилуйя, жить и ходить верой.
Да.
И это определенные шаги в Слове Божьем, о котором мы говорим здесь. Итак,
во второй главе послания к Ефесянам сказано, что вы не можете быть чужды этих заветов обетования. Или вы будете без Бога в этом мире, и вы будете без надежды.
Это позор для человека, который не знает Иисуса, не знает Христа. Он без Христа, он без надежды, без Бога в этом мире. Это позор для человека не быть рожденным свыше. Но еще более позорно, чем это, Крефло, это когда рожденные свыше чадо Божье находится в ловушке религиозной темницы. И он чужой. Он даже не знает, что есть заветы, что были Давид и Авраам. Он не знает, что у него есть завет с Богом. Он не знает, что является кровным братом Иисуса. Он не знает. У него нет ни малейшего понятия ни о чем таком. И он чужд заветов обетования. И несмотря на то, что он ходит в церковь, в его повседневной жизни проявление его искупления не работает.
Знаешь, отличным примером этого является Мемфисофель,
который
был в Лодеваре.
Это действительно пример этому, верно? Есть причина,
он жил намного ниже своих привилегий.
Маленький отверженный хромой парень.
Да, он похож на человека, которого упомянули в чем-то завещании. Кто-то в своем завещании сказал: «Я оставляю тебе $3 миллиона, потому что ты помогал мне с собакой». И они зачитали завещание, но вы не явились. Они прислали уведомления, но вы на них не ответили. Они не знали, как с вами связаться, так что вы провели следующие 5 лет, живя точно так же, в течение 5 лет вы были миллионером и даже не знали об этом. И затем, в один день, вы, наконец, решили прийти и услышать оглашение этого завещания и узнать, что было вашим, и это было вашим по праву. Именно это происходит с людьми. Даже с рожденными свыше людьми, которые не поняли, какова была воля для них. Это Божья воля для вашей жизни. Это наш завет с Богом.
Разве это не так называется?
Да, это Его
завет.
Воля.
Завет.
И завет.
Конечно.
И вот что мы должны сделать. Мы должны ухватиться за это. И мы не можем быть чуждыми этому. И когда мы это делаем, это слово и основания этого слова будут управлять и производить наше мышление. Насколько важно то, как человек думает. В Библии сказано, что как человек думает в своем сердце, таков и он. Так что вы такие, каков образ вашего мышления.
Крефло, знаешь, был реальный случай в Англии. Это произошло в Лондоне. Одна женщина, которая провела свою жизнь в служении королеве, и она была просто служанкой. Она выросла там, но она не умела читать. И она прожила там всю свою жизнь. И пришло время, когда она уже была пожилой, пришло время ей выйти на пенсию. И она оставила службу у королевы и переехала в маленькое темное сырое место, просто ужасное место. И она там заболела. Она плохо питалась. У нее не было достаточно еды, и кто-то вызвал врача и рассказал ему, что эта женщина почти умирала, и что кому-то нужно было прийти и позаботиться о ней. И они не знали, кто она такая, просто бедная женщина. Врач пришел туда, лечил ее, и он увидел, что главной причиной болезни было то, что она была просто истощена. И тот врач стал помогать ей. У нее была пневмония, и она была при смерти. И он что-то заметил. Он заметил, что что-то висело на стене. Там был герб королевы. Это было вставлено в рамку и висело на стене. На самом деле, это было королевское завещание и пенсия для этой женщины. Но она этого не знала, ведь она не умела читать. И тот врач спросил, «Это ваше?» «О, да, я служила королеве в течение...» Она сказала, «Сколько лет?» Он спросил, «Так что же вы делаете, живя в этой грязи?» Она сказала, «Сэр, у меня нет денег, после того, как я перестала работать на королеву, и в моем возрасте для меня нет никакой работы». И тот врач спросил, «А разве вы не знаете, что говорится вот здесь, что висит у вас на стене?» Она ответила, «Нет, сэр, я вижу, что королева подписала ее, потому что я видела ее подпись, и вот здесь ее герб». И она сказала, «Я уверена, что там написано что-то хорошее, но я никогда этого не читала, потому что я не знаю, что там говорится». Он сказал, «Боже мой, женщина, у вас есть пенсия. Вы могли бы жить остаток своей жизни так, как вы привыкли жить при дворе королевы. Кто-то должен был заботиться о вас все время». Она просто онемела от удивления. «Я рассказал вам все это, потому что я хочу, чтобы вы поняли это. Религия научила нас, что это неправильно — требовать чего-то от Бога». «О, нет!» И обо мне говорили это, когда я был молод. Обо мне говорят это и теперь, когда я стал старше. «Будь осторожен, предъявлять такие требования Богу. Ты должен говорить, ну, все, что есть в твоей воле». Нет. Как вы считаете, рассердило ли королеву и весь двор то, что эта женщина взяла свою бумагу, пошла туда и сказала, «Я узнала, что у меня есть счет в банке, и мне нужны мои деньги, я голодна и хочу кушать». «Что ты себе думаешь, требовать чего-то от королевы?» Подождите минутку, подождите. У нее было письмо от королевы. На нем была подпись королевы и ее герб. Ее печать была на нем. Они с улыбкой дали ей все. Они не сердились на нее из-за того, что она потребовала. Они подумали, что с ее стороны было глупо до сих пор этого не сделать.
Да.
И таково отношение небес к нам. Это то, что Давид сказал Мимфивосфею и сказал всем вокруг. Где он? Где этот парень? Поезжайте, привезите его. Его привезли туда, и он сказал, «Я хочу быть сильным по завету, благодаря моему завету с твоим отцом. Поэтому этот парень будет есть за моим столом».
Брат Копланд, ты сказал кое-что, что всему телу Христову необходимо понять здесь. И это вопрос предъявления требования. Послание к Филиппийцам 4:19, где говорится, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе». Если перевести все это слово переводится как «требовать».
Да, это слово «требовать» в греческом языке.
Другими словами, ты помнишь, когда открылись те магазины, когда выставляли образец продукта, и ты брал квитанцию, сеть магазинов, сервис, мерчендайз и другие. И ты брал квитанцию и шел с ней в кассу, чтобы заплатить за это. И потом вы шли и отдавали чек, и вам давали продукт. И это был чек об оплате, что мне нужно выдать эту вещь взамен чека. Это было оплачено.
Это было оплачено. Слово говорит, что Иисус заплатил за все это.
Да.
И у нас есть чек.
Разве
вам это не нравится?
Вот что делают некоторые люди. Вы идете, вы не уходите из магазина с чеком. Вы не идете и не садитесь в машину с чеком.
Носите его в руке и целуете приходите его два раза
чеком,
в день и говорите,
вешаете чек на стену у себя дома.
Это то, что сделала та женщина.
Именно так она и сделала. Она повесила чек у себя дома.
Повесила на стену и гордилась этим.
Вы так не делаете. Вы идете и берете чек, и вы говорите: «Вот, я требую этого. Это было оплачено, это было приобретено. Теперь мне нужно, чтобы вы пошли и исполнили это». Это то, что Бог пытался вложить в нашу голову в 45 главе Исаии, где Он сказал в одном из переводов: «Спросите меня о будущем сыновей моих, и в деле рук моих указывайте мне».
Да.
Но это лжесмирение прокралось в церковь, когда вдруг мы стали смотреть на это как на злой поступок. Приходить перед Богом и говорить: «Господь, я требую моего исцеления, я требую моего благословения прямо сейчас, я требую денег, которые мне нужно заплатить. Ты уже заплатил за это».
Вы не заставляете его делать что-то.
Это значит совсем не то.
Он уже предложил это.
Да.
Вы совершаете поступок принятия этого.
Да. Да.
И это приносит ему огромную радость.
И у вас есть право принять это, потому что у вас есть чек.
Вы не правы, если вы не принимаете это, потому что без веры угодить Богу невозможно.
Да, да. И это то, что Бог обеспечивает. Бог обеспечивает ваши требования, согласно
это
своему
то, что
богатству
он сказал.
Славе.
Знаешь, мой духовный отец, Орл Робертс, благослови Господь его сердце, у него был приступ аппендицита. Его привезли в больницу, он лежал там на этой каталке. Его привезли туда, и там был хирург, и еще один врач, и один из членов семьи брата Робертса стоял там. И они смотрели на УЗИ, состояние его аппендикса, или еще на что-то. То есть у них была картинка, и они могли видеть, как аппендикс был готов лопнуть. И они просто принимали решение о том, что им делать. Так как действовать нужно было очень быстро. Он лежал там на этой постели и сказал: «Иисус, у меня есть чек моего даяния, моего сеяния семян. Я сеял семена в течение 50 лет. И теперь я говорю, что время пришло». И он сказал: «Я просто хочу напомнить тебе, я требую это по моему чеку». Он использовал слово «чек». Они стояли у того аппарата и наблюдали, как аппендикс сократился до нормального размера, пока они на него смотрели. И, конечно же, боль прошла. Он просто сократился до нормального размера, когда они смотрели на него. Он выдвинул требования. А почему Бог не исцелил его до того, как он попал туда? Я не Бог, я не знаю. Это было между ним и братом Робертсом. Но когда он потребовал это, он не пытался манипулировать Богом. Бог уже предложил ему это. И Бог пытался помочь ему принять это. А брат Робертс лежал там просто и принимал. Он просто стал таким, каким должен был быть.
Это не так, будто у Бога пустой склад. У него уже есть обеспечение того, за что было заплачено.
Это у вас пустой склад.
Это верно. Ему нужно, чтобы вы пришли. Ему нужно, чтобы вы пришли. И чтобы вы потребовали этого.
Крефл, это так здорово. Я так восхищен этим. Я едва могу
сидеть. Я хочу показать откровение. И оно совпадает с тем откровением, которое Бог дал тебе несколько лет назад. Когда Он говорит в 43 главе Исаии: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, и станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться». Я помню, как ты говорил, что у тебя есть возможность прийти пред Богом. Бог говорит: «Хорошо, вот что я приношу пред тобой. Я приношу тебе чистый лист бумаги. Что ты хочешь, чтобы я помнил о тебе? Провозгласи это». Провозгласи
это. Да, он сказал: «Я сделал это ради себя самого».
Да.
Ради него. Я сказал: «Я знаю, что ты сделал это ради меня, но почему здесь сказано, что ты сделал это ради себя самого? Что ты получил от этого?» Говорю тебе, слово от Господа пришло ко мне так сильно, что чуть не сбило меня с ног. Он спросил: «Ты хочешь помнить плохое о своих детях?» Я сказал: «Конечно же нет». Он сказал: «Я тоже не хочу». Я сказал: «Слава Богу». Он сказал: «Я предлагаю тебе чистую страницу моей памяти. Заполни ее Словом Божьим и тем, что ты хочешь, чтобы я помнил о тебе». Я закричал так громко, как только я мог: «Я благословлен!»
И это то, что удерживает многих людей от того, чтобы сделать эти требования. Они думают, что у Бога есть вся эта память о их плохих вещах, и они не ощущают себя достойными, чтобы пойти и сделать требования. И это откровение настолько ключевое для понимания любого человека. Что вы хотите, чтобы Бог помнил о вас? Это именно то, что вы пытаетесь заставить произойти в вашей жизни. Он сказал напомнить ему об этом. Откройте ваши уста и провозгласите. Как вы только что услышали, я благословен. Это то, что я хочу, чтобы Бог знал. Каждый раз, когда он думает о крефло-долларе, я хочу, чтобы он говорил, крефло-доллар, благословен. Крефло-доллар возрастает. Но это становится. Я несу ответственность, моя часть этой сделки, потребовать, чтобы это было исполнено. Не делая этого, я демонстрирую, что я сомневаюсь и раздумываю о Божьем обеспечении. Бог говорит, у меня есть обеспечение. Я могу обеспечить все твои требования по богатству моему, славе.
Крефло, я служил несколько месяцев назад, и я услышал следующее. Когда ты приходишь к Иисусу, чтобы войти в Его покой, послание к евреям, 3 и 4 главы, особенно в 4 главе, где сказано, чтобы ты не позволил обетованию вхождения в Его покой ускользнуть. Он сказал, если ты собираешься войти в мой покой, тебе придется сбросить эти одежды недостойности. Он сказал, ты пришел ко мне недостойным, но я не оставил тебя недостойным. Он сказал, я дал тебе одежду праведности. Моя кровь приобрела и оплатила твою праведность. И он сказал, ты принимаешь это верой. Ты не принимаешь это гордостью. Ты не делал этого. Но если ты собираешься ходить верой, если ты собираешься войти в покой, ты не можешь продолжать напоминать себе о том, насколько ты недостоин, насколько ты негоден. Ну, я думал, что кровь омыла тебя от греха. О, да, аминь. Ну, знаешь, брат Копланд, я просто старый грешник, спасенный по благодати. Эти ярлыки греха. Вам придется сбросить их. И когда вы впервые это делаете, все ваши религиозные идеи просто выбивают из вас все. Вам тогда нужно вернуться к Слову Божьему. Вы приходите в 8 главу послания к римлянам. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Мне не важно, насколько сильно вы бьете себя по голове за ошибки, которые вы совершили. Это их не изменит. Это вас не исправит. Это будет делать вас хуже, пока вы, наконец, не поймете и не выбросите эти ошибки, и не начнете благодарить Бога за ваше освобождение от всего этого. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И вы начинаете изменять образ вашего мышления.
Да. И на вопрос бытия должен быть дан ответ даже сегодня. Тогда, когда Адам сказал, «Я наг», вопрос, который Бог задал, «Кто сказал тебе это?»
О, Крефло.
«Кто сказал тебе это?» Другими словами, «С кем ты говорил?»
Это то, что он сказал.
«Кто формировал твое мышление?» Вот почему он сказал Аврааму уйти от тех людей, потому что они будут формировать образ вашего мышления. А если вы хотите посмотреть на исправление вашего образа мышления, вам придется посмотреть на то, с кем вы разговаривали. Кто сказал вам, что вы наги? Кто сказал вам, что вы больны? Кто сказал вам, что вы будете бедны и жалки всю вашу жизнь? С кем вы говорили? И когда вы начинаете смотреть на это и исследовать вопрос бытия, и отвечать на этот вопрос, откуда я это взял? Откуда я взял этот образ мышления? Откуда я взял эти идеи? Какой дядя рассказал мне об этом и посеял это семя, и оно оставалось во мне все время? Кто сказал мне, что я должен относиться к женщине таким образом? Кто сказал мне, что я должен отвечать таким образом? Кто сказал мне, что это нормально, злиться, или для меня нормально выкурить косячок, или сделать такое? Кто сказал? С кем вы говорили? Так что самое большое изменение...
Кто сказал мне, что я недостоин?
Самое большое изменение, которое мы можем сделать, это изменить то, с кем мы общаемся. И мы должны исследовать, откуда этот образ мышления пришел.
Вы возвращаетесь и находите этот стих Писания. И вы говорите, это то, что сказал Бог. А это то, что они сказали. Ну вот, что сказал Бог. Итак, как это изменяет мою жизнь? Ранами Его вы исцелены. Как это изменяет мою жизнь, если я принимаю? Если я начинаю говорить, я исцелен, но вы не чувствуете себя исцеленным. Я не сказал, что чувствую себя исцеленным. Я сказал, Бог сказал, что я исцелен, поэтому я говорю, что я исцелен. Как это? То, что я исцелен, как это изменяет мою жизнь? Ну, вы должны подняться. Вы должны встать теперь, раз вы исцелены, вы изменяете свой образ мышления. Вы должны выбрать мысль,
да,
которая отличается от тех, которыми вы привыкли думать. Вы должны выбрать эту мысль и потом думать, и говорить это,
и говорить, и думать так. Вы должны выбрать и думать и говорить что-то другое до тех пор, снова, 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 снова и снова. Вы выбираете эту мысль, и вы думаете таким образом намеренно. Вы говорите это намеренно до тех пор, пока вы не начнете думать так без того, чтобы принимать решение думать об этом. И это начинает выходить из ваших уст без того, чтобы вы задумывались об этом. Вы изменили образ вашего мышления.
Это будет вам чего-то стоить. Это будет стоить. Это будет стоить чего-то. Это звучит хорошо, когда мы говорим это за столом. Это будет стоить чего-то. Вот почему он предупредил нас не быть ленивыми. Вот почему он предупреждал нас о том, чтобы не быть праздными и ленивыми, потому что ты говоришь о разнице между хождением в духе и хождением по плоти.
И вы можете злиться, когда вас поправляют.
Конечно. Все это идет вместе. Так что, когда вы говорите о хождении по плоти, вы говорите о хождении в образе мышления, который противоречит слову. Подумайте об этом.
Особенно, когда у вас есть жена, которая умнее вас. О, да.
И затем хождение в духе. Это образ мышления, который согласуется со Словом.
Да.
И окончательное хождение в духе — это хождение в любви.
Абсолютно верно.
Это окончательное хождение в духе.
Это начало и конец этого.
И вы учитесь этому. И Слово прямо здесь. Поэтому, когда вы смотрите на то, что в Библии сказано о хождении в духе, вы смотрите на то, о чем здесь говорится, о хождении по плоти, вы разбираете это на уровне мышления, что когда я хожу по плоти, я хожу в образе мышления, который противоречит и выступает против Слова Божьего. А когда я хожу в духе, я хожу в образе мышления, который согласуется со Словом Божьим.
Когда вы начинаете поступать таким образом, и вы начинаете говорить это, ваша плоть не знает, как поступать. Она не слышала такого раньше. Она хочет вернуться назад, на другой путь. Она пытается бороться с вами. Она не ваш враг, она была так натренирована. Но теперь вы можете открыть послание к Евреям, 5 главу, и найти то место, где вы можете видеть, что ваша плоть может быть переучена, и она может начать различать, что старое было плохим, и я больше не делаю этого, это освобождение.
Но это подготовка. Церковь совсем немного слышала о подготовке. Я не говорю об обучении, о том, чтобы давать вам информацию. Я говорю о подготовке. Это брать информацию и выполнять это день за днем. Выполнять это день за днем. И вы сидите где-то в углу, и у вас есть эти побуждения, но вы тренируетесь. И, возможно, у вас слезы текут из глаз, но вы тренируетесь. И, возможно, вы не молитесь на языках так же громко, как день назад, но вы тренируетесь. Но если вы закончите вашу подготовку, вы завершите вашу подготовку. Вы будете способны делать некоторые вещи в автоматическом режиме.
Вы просыпаетесь в одно утро и думаете: «Благословен Бог! Что-то произошло с вами». Это самое потрясающее. Наше время подошло к концу.
Опять.
Мы вернемся через минуту.
брат Копланд, хотел бы я запомнить все то, о чем вы говорили. Это было так здорово. Как мне все это запомнить? Вы можете найти некоторые из этих шагов в тех книгах, которые мы предлагаем. Одна из них — «Шесть шагов к совершенству в служении». И чем больше я смотрел на это, я начал понимать, что это те шаги, которые создадут ту жизнь, которую вы желаете. Нет никаких отклонений вправо или влево. Это создаст ее. Если вы погрузитесь в это и будете следовать за этим, извлечете это из Библии, позволите нам с Крефло помочь вам найти место Писания и так далее. Например, когда мы говорим послание Галатам 3.13, вы открываете и читаете послание Галатам, вы подставляете все послание в этот контекст. Или же мы говорим Римлянам 10.9, вы читаете послание к Римлянам. У меня была книга, когда я был студентом в университете Орла Робертса, которая называлась «Блуждая в послании к Римлянам». Я подумал, я еще не читал послание к Римлянам. Мне не нужно читать это, я не хочу блуждать в послании к Римлянам. Я хочу прочитать послание к Римлянам. Я прочитал послание к Римлянам, и я узнал, что они блуждали где-то еще. И я сказал об этом. И мне ответили, вероятно, вы правы. Я сказал, я не буду больше блуждать в этом. Я лучше буду читать послание к Римлянам. Но с этой книгой вы ни в чем не блуждаете. Это подготовит вас и научит вас. Вы можете... То, о чем мы с Крефло говорили во время перерыва, вы можете с помощью этих книг и передач устроить себе свой собственный тренировочный лагерь. Это то, что происходит в армии. Они стригут вас, забирают вашу одежду, заставляют вас мыться, как они, есть, как они, одеваться, как они, думать, как они, и разговаривать, как они. Если вы говорите что-то другое, вы будете наказаны. Я устал от этих постоянных нарядов на кухню, нарядов на дежурство и уборку мусора. Тогда измените то, как вы говорите. Говорите, как морской пехотинец, перестаньте разговаривать, как гражданский, и выходите оттуда кем-то другим. Закажите для себя эту книгу. До завтра, и помните, что Иисус — Господь. Как пустыня жаждет воды, так человек жаждет надежды. Вечная надежда, усиленная верой, исходит из сердца Божьего посредством Его Слова. Откровение Божьего Слова дает жизнь.